равных возможностей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Мир равных возможностей». Сегодня с вами я, ведущий библиотекарь Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Светлана Михайловна Медведева. И вместе со мной в студии заведующий отделом дистанционного и внестационарного обслуживания Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Кристина Александровна Бычинук. Добрый день, Кристина Александровна.
Добрый день.
Дорогие друзья, сегодня мы расскажем о книжных выставках, с которыми можно познакомиться в нашей библиотеке. 17 июня исполнилось 115 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова. К этой дате в отделе абонемента оформлена книжная выставка «Они прошли по той войне». Центральное место на выставке занимает знаменитая повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Впервые повесть была опубликована в сентябре 1946 года. В этом году исполняется 80 лет со дня ее выхода в свет. Рукопись прочитал и порекомендовал журналу «Знамя» Александр Трифонович Твардовский. Повесть «В окопах Сталинграда» была напечатана в журнале и стала одной из первых правдивых книг о войне. Повесть «В окопах Сталинграда» стояла у истоков литературы фронтового поколения, которую потом назвали лейтенантской прозой. Литературный критик Владимир Лакшин писал: «Из окопов Некрасова, как из шинели Гоголя, вышла вся наша честная военная проза». Это фронтовой дневник автора, в котором от начала до конца он описывает тяжелые бои, трудности, с которыми сталкивались солдаты во время войны. Виктору Некрасову было немногим более 30, когда он стал участником битвы за Сталинград. Рядом были его сверстники, обычные молодые ребята, но именно им предстояло определить ход войны, ее перелом. Сейчас я хочу прочитать вам отрывок из повести «В окопах Сталинграда», в котором главный герой лейтенант Керженцев говорит о своем помощнике, связном в Олегове. «А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли, через 5 минут... уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда как новый. Он никогда не расстается с 2 фляжками, с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки, ежедневно рыба. Если в лесу, земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все 9 месяцев мне ни разу не пришлось на него рассердиться. Сейчас он шагает рядом, мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал, и он расстелит плащ-палатку на сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке молоко. А он будет лежать рядом маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной, уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего 18 лет. Повесть «В окопах Сталинграда» принесла писателю подлинную славу. Переиздана общим тиражом в несколько миллионов экземпляров. Переведена на 36 языков. За эту книгу, после ее прочтения Иосифом Сталиным, Виктор Некрасов получил в 1947 году сталинскую премию 2-й степени, которую он отдал на приобретение колясок для инвалидов войны. По мотивам повести и по сценарию Виктора Некрасова в 1956 году был снят фильм «Солдаты», отмеченный премией Всесоюзного кинофестиваля. В этом фильме сыграл одну из своих первых больших киноролей Иннокентий Смоктуновский. Спустя 40 лет писатель вспоминал: «Такие книги пишутся легко и на одном дыхании. О правде, вся ли она? В основном вся, на 99%. Кое о чем умолчал, 1%. Родился Виктор Платонович Некрасов в Киеве 17 июня 1911 года. Первые 3 года своей жизни он вместе со старшим братом Николаем, мамой Зинаидой Николаевной и бабушкой Алиной Антоновной провел за границей. Сначала в Лозанне, в Швейцарии, где его мама оканчивала медицинский факультет. Потом семья перебралась в Париж, Там мама работала в военном госпитале. Говорить научился сначала на французском языке. Родной русский язык выучил позже. В Париже в соседней с ними квартире жил Анатолий Васильевич Луначарский. Мама Виктора Платоновича была из рода дворян Мотовиловых и находилась в дальнем родстве с Анной Ахматовой. Она дружила с Георгием Валентиновичем Плехановым, хорошо знала Владимира Ильича Ленина, была знакома с Надеждой Константиновной Крупской. Отец Платон Федосеевич Некрасов был банковский служащий. С началом Первой мировой войны семья вернулась на родину, в Киев, надеясь на мирную жизнь, но оказалась в страшной круговерти гражданской войны. После окончания школы Виктор Некрасов поступил в строительный институт на архитектурное отделение. С детства он увлекался архитектурой, живописью, театром. В августе 41 года Виктор Некрасов был назначен полковым инженером по своей специальности, а затем заместителем командира саперного батальона. В этой должности архитектору Некрасову приходилось не строить, а разрушать и взрывать здания, мосты, железные дороги. Строительные знания пришлось применять при сооружении землянок и дотов. Участвовал в боях в Сталинграде, на Украине, в Польше. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. После повести «В окопах Сталинграда» Некрасов написал повесть в родном городе о возвращении фронтовиков домой, где их ждали неустроенность жизни, а подчас и самые настоящие бедствия в поисках жилья, работы и так далее. Все это было для литературы того времени непривычно и вызывало нарекания в приземленности, даже в очернительстве. В повести «Кира Георгиевна» Некрасов пишет о болезни равнодушия к человеку, которая начала заметно разъедать послевоенное общество. С конца 60-х годов судьба писателя стала складываться совсем нетипично для лауреата Сталинской премии. Виктор Некрасов стал считаться опасным диссидентом. В 1960-е годы Некрасов побывал в Италии, США и Франции. Свои впечатления он написал в очерках о путешествиях. Очерки были раскритикованы Никитой Хрущевым, что привело, в конце концов, к исключению из КПСС, в которую писатель вступил в Сталинграде на Мамаевом кургане в разгар ожесточенных боев. Виктор Некрасов никогда не был диссидентом в буквальном смысле слова. Его конфликт с властью носил нравственный характер на почве отвращения ко лжи и демагогии. Вот несколько фактов из биографии писателя. 29 сентября 1966 года Виктор Платонович Некрасов выступил на стихийном митинге в день поминовения погибших в Бабьем Яре десятков тысяч киевлян-евреев, более 25 тысяч военнопленных, подпольщиков, коммунистов, цыган. Здесь расстреляли троих игроков футбольной команды «Динамо», участников матча смерти. Он призывал установить на месте трагедии под Киевом мемориал. 21 мая 1974 года правление Киевской писательской организации исключило Некрасова из Союза писателей, как было написано в постановлении, как опозорившего высокое звание советского писателя антисоветской деятельностью и аморальным поведением. В 1974 году Виктор Некрасов эмигрировал во Францию. После отъезда писателя из СССР почти два десятилетия не издавались его книги на родине, они были изъяты из библиотек, имя Виктора Некрасова было запрещено упоминать в прессе. Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья, особенно когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня друзья – тех лет сложных, тяжелых и возвышенных», – писал Виктор Некрасов. В одном из интервью в 1978 году Виктор Некрасов говорил: «Мне, в общем-то, незачем обижать ни французов, ни других. Мне не очень интересен успех здесь, на Западе. Это, конечно, меня интересует с чисто меркантильной стороны. Здесь я не стремлюсь ни к какому бестселлеру, но мне хочется, чтобы меня читали там, дома». Скончался писатель в Париже 3 сентября 1987 года. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. На его могиле установлен осколок снаряда, найденного им самим на Мамаевом кургане, и высечены даты Сталинградской битвы. Уважаемые радиослушатели! В отделе абонемента нашей библиотеки вы также можете познакомиться с книжной выставкой «Нам не забыть июньский этот день», посвященный Дню памяти и скорби. О книгах, представленных на выставке, расскажет заведующая отделом дистанционного и внестационарного обслуживания Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Кристина Александровна Бочинок. Пожалуйста, Кристина Александровна.
Добрый день. Сегодня хотелось бы рассказать о книгах о Великой Отечественной войне, которые представлены на книжной выставке «Нам не забыть июньский этот день», посвященные Дню памяти и скорби, и стали частью нашей общей памяти. Мы не просто вспомним сюжеты, но и поговорим об авторах, ведь за каждой строкой личный опыт, боль и мужество. Начнем с повести «О зоре здесь тихие» Бориса Васильева. Это пронзительная история о пяти девушках-зенитчицах: Рите Осяниной, Жене Камельковой, Лизе Бричкиной, Соне Гурвич, Гале Четвертак и их командире Федоте Васькове. В тылу, где, казалось бы, нет фронта, они сталкиваются с группой немецких диверсантов. У каждой героини свой характер, своя мечта о мирной жизни, и каждая по-своему идет на подвиг. Васильев показывает войну через хрупкость и силу женщин. Они не герои в бронзе, а живые люди, которым страшно, но которые все равно выбирают долг. Книга стала культовой во многом благодаря экранизации в 1972 года. Следующая книга того же Бориса Васильева «В списках не значился». Действие разворачивается в Брестской крепости в первые дни войны. Главный герой, лейтенант Николай Плужников, прибывает на службу накануне 22 июня 1941 года и оказывается в самом пекле. Он не успевает попасть в списки горизонта, но остается защищать крепость до последнего. Это роман о стойкости, взрослении и любви посреди ада. Линия с девушкой Мирой придает истории особую человеческую теплоту и трагизм. Произведение показывает, как война мгновенно превращает юношу в зрелого человека, заставляя принимать труднейшие решения и нести ответственность за свой выбор. О Борисе Васильеве важно сказать так. Он родился в 1924 году, в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Был в окружении, потом служил в воздушно-десантных войсках. После войны окончил военную академию, но тяга к литературе взяла верх. Васильев не писал парадных историй о войне. Его интересовали судьбы маленьких людей, цена выбора, нравственная стойкость, показать человека в предельной ситуации. Истинное мужество не нуждается в славе и признании. Плужников, чье имя не осталось в официальных документах, олицетворяет тысячи безымянных героев, чей подвиг составил основу победы. Теперь судьба человека Михаила Шолохова. Судьба человека – рассказ о шофере Андрее Соколове, который прошел через плен, потерял всю семью, но нашел силы жить дальше и подарил отцовскую любовь сироте Ванюшке. Эта история звучит как народная притча. В ней есть и горе, и мужество, и тихое возрождение. Еще одна книга Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Работа над романом шла во время войны и в последующие годы, но не была завершена. Незадолго до смерти автор сжег рукопись основного текста. В 1974 году Сергей Бондарчук снял по мотивам произведения одноименный фильм, и главные роли блестяще исполнили Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин. Фильм имел огромный успех у зрителей, был удостоен государственной премии РСФСР и вошел в Золотой фонд советского кинематографа. Михаил Шолохов родился в 1905 году на Дону, и тема казачества, родной земли, народной судьбы стала центральной в его творчестве. Его роман «Эпопея «Тихий Дон» принес ему мировую славу и Нобелевскую премию по литературе. Во время Великой Отечественной Шолохов был военным корреспондентом, видел фронт своими глазами. Его проза отличается эпическим размахом, точностью бытовых деталей и умением показать внутренний мир простого человека. «Бабий Яр» – роман-документ Анатолия Кузнецова. это не просто художественное произведение, а попытка зафиксировать историческую память. Кузнецов рассказывает о трагедии Бабьего Яра, месте массовых расстрелов в Киеве в 1941 году. Прежде всего евреев, но также советских военнопленных, партизан, цыган. Автор опирается на собственные детские воспоминания, свидетельства очевидцев и документы. Книга вышла в 1966 году в сокращенном виде, а полный текст был опубликован позже за рубежом. Анатолий Кузнецов родился в 1929 году в Киеве и ребенком пережил немецкую оккупацию. Этот опыт стал для него нравственным испытанием и основой творчества. Он стремился к документальной точности, не боясь неудобных тем и нецензурных запретов. В 1969 году Кузнецов эмигрировал в Великобританию, где продолжил работу над книгой. Его голос – это голос свидетеля, который считал своим долгом сохранить правду о трагедии. «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Роман о подпольной организации юношей и девушек в Краснодоне, которые боролись с оккупантами в 1942-1943 годах. Фадеев писал книгу по горячим следам событий, опираясь на документы и рассказы родных молодогвардейцев. В центре повествования Ульяна Громова, Олег Кошевой, Любовь Шевцова и другие. Роман стал символом мужества молодежи. Но важно помнить, что за художественными образами стоят реальные судьбы. Первая редакция вышла в 1946 году. Затем Фадеев переработал текст под давлением критики, что стало для него тяжелым нравственным испытанием. Александр Фадеев был не только писателем, но и общественным деятелем. Он участвовал в гражданской войне на Дальнем Востоке, а в советское время возглавлял Союз писателей СССР. Его творчество отражает сложный диалог между художественным поиском и идеологическими требованиями эпохи. «Молодая гвардия» остается одной из самых известных книг о молодежном сопротивлении, хотя сегодня исследователи дополняют ее документальными материалами. «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева. Одно из самых жестких и честных высказываний о войне. Роман показывает путь молодых призывников от учебки до фронта. Астафьев не прячет неудобные стороны войны. Книга осталась незавершенной, но даже в двух частях производит мощное впечатление. Виктор Астафьев ушел на фронт добровольцем в 18 лет. Был связистом, участвовал в тяжелых боях. После войны он стал писателем, но военная тема оставалась для него болезненной и важной. Астафьев писал о природе, деревне, нравственных основах жизни. Его проза – это разговор о совести и ответственности. «Проклятые и убитые» – итог его многолетних размышлений о цене победы. И, наконец, Василий Теркин Александра Твардовского. Это поэма «Песня о бойце», который стал народным героем. Теркин – не идеальный супергерой, а живой, остроумный, смелый и человечный солдат, который умеет поддержать товарищей и найти выход из любой ситуации. Поэма напечаталась в газетах прямо во время войны и передавалась из рук в руки. Язык поэмы разговорный, народный, с частушечными интонациями. Многие строки ушли в фольклор. Александр Твардовский родился в Смоленской области, с юности писал стихи о родной земле и людях. Во время войны он был корреспондентом, и Василий Теркин родился из потребности поддержать дух бойцов. Поэма стала одним из символов военного времени, а образ Теркина – воплощением стойкости и юмора русского солдата. Дорогие друзья, мы сегодня вспомнили лишь несколько книг о Великой Отечественной войне из огромного пласта литературы, который помогает нам понимать прошлое и ценить мир. Все эти книги такие разные, но каждая говорит о своем. Одни напоминают о героизме, другие – о цене победы. Третье о том, как важно помнить и не повторять ошибок прошлого. Если вы еще не читали что-то из этого списка, надеюсь, наш обзор вдохновит вас, открыть эти страницы.
Спасибо, Кристина Александровна. Напомню, что с материалами книжной выставки «Нам не забыть июньский этот день» вас познакомила заведующая отделом дистанционного и внестационарного обслуживания Иркутской областной специальной библиотеки для слепых Кристина Александровна Бученок. Дорогие читатели, я думаю, что книги, о которых мы сегодня вам рассказали, помогают нам понять, что чувствовали солдаты на фронте, какие испытания им пришлось пройти и почему так важно оставаться человеком даже в самых трудных ситуациях. Мы ждем вас в нашей библиотеке. Пусть чтение откроет вам новые миры и важные истины. Я напоминаю наш адрес. Город Иркутск, улица Степана Разина, 30. Наш телефон 217-063. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Под нами мессеры кружили, и было видно, словно днем. Но только крепче мы дружили, подпели крестным огнем. И как бы трудно не бывало, и верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Мир равных возможностей.